Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер вместе с российским филологом-классиком, историком философии, филологом, переводчиком, издателем, кандидатом филологических наук, доктором философских наук, профессором Юрием Анатольевичем Шичалиным. Юрий Анатольевич, давайте продолжим вот эту тему, которую вы затронули. Вы сказали, что вы против вот преподавания в школе истории и религии, но учитывая то, что ведь у нас... Я скажу про Москву, потому что я живу здесь, и я, ну, как бы более в курсе того, что происходит здесь. У нас дети ведь из разных семей учатся.
Совершенно верно.
И мусульмане, и иудеи, и очень много всяких разных. Поэтому если ввести закон Божий для всех, то, наверное, это, может быть, тоже не совсем верно, может быть, и не совсем гуманно. А вот, скажем, общая история религии, может быть, она была бы здесь под спорьем. А вы говорите, что вы... Не за.
Простите, можно я только просто напомню, чтобы мы точно все точки над «и» расставили, что сейчас в школах преподается предмет под названием «Основы религиозных культур и светской этики», где родители учеников выбирают для своих детей один из шести модулей. Это либо основа православной культуры, либо основа исламской, буддийской или иудейской культуры, либо... Светский курс светской этики, либо курс общей истории религии. То есть, да. Это все эти возможности, они учтены и церковью как бы благословлены.
И, может быть, в рамках того, что сказал Костя, может быть, для детей, которые изучают основу православия, им-то как раз и ввести закон Божий.
Вот я и только об этом хотел сказать. Угу. К счастью, ситуация наша складывается так, что мы отказались от иллюзии, что школа может быть одна единственная, только такая, ни шаг вправо, ни шаг влево и так далее. Школ может быть много. И для нашей гимназии, которая существует 25 лет почти, мы избрали именно закон Божий, а не историю религии, хотя сначала этот вопрос вставал. Родители говорили, может быть, нам действительно сделать историю религии, зачнешь закон Божий. Я пытался им привести пример, не знаю, насколько корректный, но тогда это кого-то убеждало. Я им говорю, давайте представим, что мы вам говорим, что мы будем ваших детей обучать английскому языку, но не слово по-английски, все по-русски. Чего стоит обучение такое английскому языку? Ну, это, конечно, применительно к истории религии, это несколько утрированное получается сопоставление. Но, тем не менее, что я хочу сказать? Обязательно вот именно в таком наборе, как вы сказали, то есть каждый имеет право знать свою религию из первых, так сказать, уст, то есть из уст священнослужителя. Но если нет такой возможности, нет такой тенденции, нет установки соответствующей семьи, там, то тогда идет история религии, которая, еще раз говорю, которая показывает, что не было на Земле такого периода, когда бы религиозность у человека отсутствовала. Человек должен определить себя по отношению к Богу. И история религии, если она ставит свою задачу в этом, чтобы объяснить это, что у нас есть та часть души, которая должна быть обязательно открыта для знания, для понимания, и для подлинной веры, и для Бога, в конце концов. Да? Вот это очень важная вещь. Вот. А так, конечно, в православной гимназии, если они существуют, православные гимназии, но они существуют, конечно, должен быть закон Божий, а не история религии.
Но вот смотрите, те, кто говорят о возврате к дореволюционному опыту, мне хочется именно с этим концептом, скажем так, разобраться. Что, с вашей точки зрения, под ним правильно понимать? Ну, невозможно же просто взять и вот все скопировать, с одной стороны. С другой стороны, невозможно, чтобы у нас классические гимназии вытеснили как форму обучения, да, ну, обычные гимназии. Или возможно, или так и надо. Как это здраво понять, взять лучшее из дореволюционного опыта? В чем это конкретно может выразиться?
Лучшее из дореволюционного опыта взять, это значит понять, что там была система образования, которая у нас отсутствует. У нас есть очень хорошие специальные школы. Это, естественно, прекрасно. И у нас есть общая образовательная школа.
Вот мне между как ними... раз хотелось бы, вот что вы сказали, что школы есть разные.
Да.
Я подозреваю, ну, то есть понимаю, что есть общеобразовательные школы, где учатся почти все. Есть специальные, да, с углубленным изучением тех или иных предметов. Биологии, литературы.
Совершенно верно.
Чего еще? Химии, физики, математики и так далее.
Спортивные школы.
Спортивные
школы. Музыкальные школы.
Да. И вот есть гимназии, там, скажем, православные гимназии.
А
да?
Гимназии практически нет, потому что мы именно этот институт, мы до сих пор в его функциональном, так сказать, виде не можем остановить. Чем была гимназия в дореволюционной школе? Это была гимназия, которая объединяла все виды обучения. Почему? То есть и специальные, и самые общие, самые элементарные. По одной простой причине. Гимназия действительно не для всех. Мы же не говорим, что если мы так радеем о том, чтобы мы же ни у кого не взывать сомнений, что нужны спортивные школы. Но мы же не говорим при этом, нужно, чтобы все были спортсменами, и только спортсмены, все спортивные школы. Нет, все не должны быть музыкантами, все не должны быть художниками.
Ну да, и, университет не для всех, и консерватория не для всех.
Да.
Ну, и это нормально.
И это нормально, это правильно. Это соответствует тому, что люди разные. У них разные Богом данные способности. У них разные установки, разные интересы, разные желания. Но есть, это и непрерывно, я об этом говорю в течение больше четверти века, и как-то опять это просто встает, как будто бы что-то в этом есть новое. Но есть определенная часть народа, то есть тех, кто нарождается в каждом поколении, у которых развито все. Они универсально развиты. Они хорошо рисуют, они хорошо пишут, они хорошо читают, они хорошо считают. Ну, и они хорошо играют на театре, они ходят в церковь. Есть и для них, именно для них, мы не даем того инструмента, который бы позволил полноценно развить их душу и дать им возможность развить их таланты, их способности.
Речь идет о воспитании будущей элиты страны?
Конечно. Но, опять-таки, это слово «элита» можно придавать такой смысл. Тот, кто сейчас наверху, или тот, кто имеет право претендовать на то, чтобы быть этой элитой. Знаете, отсутствие классической гимназии, оно в каком-то смысле не случайно. Потому что классическая гимназия – это очень мобилизирующий и дисциплинирующий элемент развития всякого общества.
Да я не могу тут опасаются, не спросить.
Опасаются такого образования, да, власть придержащая?
Ну, я бы не сказал, что речь идет о власть придержащих, потому что власть придержащие, еще раз говорю, и это самая была важнейшая вещь, которая была сделана, позволяет работать и нашей гимназии, и другим школам, и вообще обеспечила это разнообразие школ.
Когда вы говорите о том, что появляются люди, которым интересно все и которые способны ко всему, и вот для них-то нужны классические гимназии, вы наверняка не раз получали... ну, какой-то, может быть, упрек или вопрос, или сомнение, ну, в каком-то призыве к какому-то неравенству в обществе, что тут есть как бы одни обычные, а другие особенные. Это, по крайней мере, может так быть считано, так быть услышано. Что вы готовы на такую критику отвечать и как реагировать?
Да то только то, что... Не давайте закроем спортивные школы. Мы проповедуем неравенство. Давайте закроем музыкальные школы, мы проповедуем неравенство. Видите, он гений музыкальный, так что же теперь?
Пускай спортом занимается.
Пускай спортом занимается, да. Ну,
профессор, вас поддерживают целиком и полностью.
Речь идет, на мой взгляд, именно и только об этом. О том, чтобы все разные люди со своими от Бога данными талантами, разными, могли получать полноценные и лучшие для них, пригодные для них образование. Но что это дает для страны? Это дает для страны хороших спортсменов, хороших музыкантов, хороших математиков, хороших физиков. И что еще дает? И дает возможность получать людей, которые универсально развиты, и которые тем самым могут делать фундаментальную науку. Вот ведь в чем вопрос.
Это важно, да.
Потому что роль классической гимназии была не только в том, что они объединяли все виды образования. Почему? То, что делается в специальной школе, в обычной школе нельзя ввести. Но что такое классическая гимназия? Это... Классическая гимназия – это общеобразовательная школа повышенного типа. И достижения специальных школ физических можно применить в классической гимназии и посмотреть, как тем самым новые, лучшие методы, способы обучения можно применить в общеобразовательной школе. Вот это наличие общеобразовательной школы повышенного типа, которая объединяет достижения специальных школ и обычных школ, вот это создает систему образования в стране и в обществе. И она нигде и никогда не разрушалась. Мы просто потому, что у нас в основном занимаются образованием люди, не имеющие классического образования, мы почему-то брали самое худшее. Мы брали то, что было популистскими лозунгами на Западе. Потому что все рассуждение о том, что образование должно быть более демократичным, более таким, более сяким, для всех доступным, что нельзя детей загружать слишком там, и так далее, оно ни в одной стране цивилизованной не коснулось классических школ. Они как там были, так и остаются. Как способные дети имели возможность получать свое важное для них образование, так это и происходит. И когда этого не происходит, начинаются бунты, можно сказать. Потому что все, кто немножко хотя бы следил, знают, как европейцы борются с этим, с отменой классического образования. И в Германии, и во Франции. Вот это всегда... Тут же возникают целые движения, они существуют, они все защищены, ну и опять, ну никто не сборется ни с Оксфордом, ни с Кембриджем, ни с Эколь Нормаль, которая вся базируется на системе классических лицеев там и так далее. Вот.
У меня есть вопрос, он немножко в сторону от конкретно темы школы и образования, но мне очень хочется вам его задать, он может быть немножко философский или даже лиричный. Но вот смотрите, вы филолог-классик, да, и философ. Классик, да, и специалист по, в том числе и по вот, античности, по Греции. И вы об этом говорите с большой любовью. Я понимаю, что для ученого выбор вот этой вот сферы специализации — это всегда вопрос какой-то любви, какого-то внутреннего тяготения именно к этой теме. И когда человек, допустим, изучает, ну, например, там, Византию, да, он может сказать, мне такой человек так говорил, что... Вот понимаешь, это государство, где, вот, где все было по-православному. Мне поэтому очень близко, это очень хочется это изучать. Когда человек, допустим, изучает, не знаю, литературу 20 века, он понимает, что это про нас, это вчерашний день, это вот близко, это очень про меня, поэтому я хочу это изучать. А почему человек выбирает именно древний мир, античность? Это же так, казалось бы, далеко. Как, вот, в чем этот аспект любви здесь у вас выражается? Почему вы так это полюбили? Вы помните этот момент?
Ну, знаете, я прекрасно помню этот момент, он был совершенно сознательно, и это не то, что какая-то моя особенная позиция. Она исходит из того, ну, если уж говорить о биографии, то биографически сложилось так. Я поступил на философский факультет. И я прекрасно понимал, что глупо делать вид, будто ты занимаешься философией или историей философии, если ты не можешь читать философов в оригинале, образцовых европейских философов в оригинале. И поэтому... На философском факультете я стал посещать курсы Андрея Вячеславовича Казажевского, того же самого, по греческому языку. Ну, и занимался латынью специально и так далее. И потом просто перешел на классическое отделение. То есть речь идет о чем? Речь идет о том, что и у меня такой специальной нежной любви к античности как таковой, чтобы я хотел забыть все остальное и остаться там, у меня ее нет. Но у меня есть великая любовь к той же античности, когда я читаю святых отцов. Понимаете, и когда я читаю и сам читаю, и читаю со студентами святителя Василия того же, а мы с ним регулярно читаем, потому что это обязательно должно входить в систему образования, то мы видим, что, как святитель Григорий о нем сказал, Василий – это корабль, груженный ученостью. Это был невероятный уровень развития всех способностей, и они были полноценно развиты у святителя Василия. И поэтому в своих трудах он опирался и на Платона, и на Аристотеля, и на... научную языческую традицию. Посмотрите «Шестоднев». Там же сплошь рядом Аристотель. Это не делает стиль Василия Аристотелика. Именно потому, что если Аристотель понял, что тяжелые тела падают вниз, то всяко, кто говорит, что тяжелые тела падают вниз, Аристотелик. Это же не об этом идет речь. Но самая современная рационалистическая картина мира на тот момент была, вот, в частности, представлена Аристотелем. Причем даже не столько в области там, космологии или чего-то еще, а в области биологии. Аристотель был великолепный биолог, святитель Василий это очень ценил. Вот поэтому, когда я читаю творение святых отцов, я вижу, что мы не можем их понять, если мы не обращаемся к тому типу образования, который был у них ярко представлен. Ну и это избавляет и от соблазнов. Потому что, понимаете, когда мы читаем с другой установкой, мы все время ищем, а вот здесь он на такого-то язычника ссылается, здесь на такого. Да не на язычника ссылается, а ссылается, а демонстрирует ту систему образования, которая была ему свойственна. И то же самое с философами. Понимаете, ну, бессмысленно читать Гегеля, если вы не имеете представления об античности, которую он знал в оригиналах. Но если вы почитаете его историю философии, его нежнейшее отношение к античности – это отношение к собственному образованию. Потому что тогда в этот самый момент развивалось классическое образование в Германии. Вот, но поскольку уж речь об этом зашла, я хочу вернуться к предшествующей теме. Значит, одна важнейшая роль классических гимназий – это объединить школу, сделать образование в стране системным. Потому что, еще раз говорю, сейчас у нас нет системы. Все основные провалы, они состоят именно в этом. Нельзя модифицировать общеобразовательную школу, и нельзя ее никак сопоставить непосредственно с достижениями частных школ. И в то же время нельзя частные школы избавить от этой уродливой разодранности мира, которая у ученика получается, если нет вот этого среднего звена общеобразовательных школ повышенного типа. Но у них есть еще другая задача, решение которое единственное позволяет нам поднять действительно фундаментальную науку. Она состоит в том, что гимназия всегда готовила на все отделения университета. На все отделения университета. Поэтому, понимаете, математика не вставала вопрос, если ему нужно было посмотреть какие-то тексты Евклида того же самого, почитать, не почитать по-гречески. Да, конечно, почитать, почему нет? Если нужно было Ньютона почитать, ну, конечно, надо читать на латыни, разумеется. Да, и вот что было главным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер». У нас сегодня в гостях Юрий Анатольевич Шичалин, создатель легендарного греко-латинского кабинета, филолог-классик. Говорим о классическом образовании в наши дни.
Я еще хотел просто при разговоре о 19-м, начале 20 века нужно просто вспомнить, что все, чем мы пользуемся по сей день и чем мы пользуемся весь советский период, все достижения научные были сделаны выпускниками классической гимназии. Я этот список составляю, ну и какие-то там фрагменты его публиковал. И если вы на наш сайт посмотрите, то вы там тоже найдете целые вещи. Но просто я несколько имен назову, и я думаю, дальше не нужно будет говорить. Лобачевский, выпускник Казанской гимназии. Струва, вот Васильевич, астроном, выпускник Дерптской гимназии. Сергей Михайлович Соловьев, знаменитый историк, выпускник Первой Московской гимназии. Дмитрий Иванович Менделеев, выпускник Тобольской гимназии. Ну, я вам могу просто привести имена, и вы поверите, что это все выпускники гимназии. Склифосовской, Одесской гимназии. Жуковской, Николай Егорович, аэродинамика. Четвертая Московская гимназия. Бехтерев, Вятская гимназия. Я специально называю там Фаворский, Вернадский, ну или тоже, о чем я всегда говорю и обращаю внимание. Кораблестроитель, математик, механик, академик Алексей Николаевич Крылов. Переводчик математических начал натуральной философии. Где учился? Ну, так у него было сложное, так сказать, передвижение были великие в его детстве. Он сначала изучал латынь в частном пансионе в Марселе. Затем он учился в прогимназических классах уездной школы в Севастополе. Затем он учил и латынь, и греческий в классической гимназии в Риме. Окончил Петербургское морское училище. Но и занимаясь наукой, читал по латыни Гаусса, Эйлера, Ньютона там, и так далее. Это было само собой разумеется. Ну и тут список этот довольно великий.
Список уже весомый. И вы знаете, даже те, кого вы озвучили.
Но я вам еще назову сейчас несколько имен, чтобы было видно, что это не какие-то дела давно минувших дней. Кто создал нашу атомную бомбу? Курчатов. Да. Курчатов с отличием закончил Симферопольскую мужскую губернскую гимназию. Кто? Ну, значит, Сахаров не успел поучиться в гимназии, но он сам говорил, что его учителем был его отец. А его отец учился в 7-й мужской гимназии московской. Одна из лучших московских гимназий была в память императора Александра III. И он был главным преподавателем физики у своего сына. А научный руководитель его был там выпускник Елизаветградской мужской гимназии. Вот после этого можно, конечно, опять задать вопрос. Ну, это же не обязательно. Да, конечно, не обязательно. Но почему-то сложилось так, что... Да, причем, понимаете... изобретатель вертолета, отец авиации русской, Сикорский. Который потом ехал в Сикорский, выпускник, гимназист, ну и так далее, и так далее. То есть дело не в том, что это какие-то дополнительные пустая нагрузка на память, на что-то там еще, а дело в том, что это дает другой тип интеллектуальной работы, интеллектуальной деятельности. Когда мы застаем научные открытия в момент их создания у их создателей. Когда мы все время имеем дело с материалом из первых рук и с теми, кто его создает, эту науку делает. Вот о чем идет речь. И этого никогда нельзя объяснить тому, кто этим никогда не занимался, у которого нет такого кругозора. Он будет говорить о том, что он хороший, там, хорошо считает, там, хорошо понимает такую-то тему, знаток такой-то темы и так далее. Но кругозора нет. И поэтому, понимаете, вот они, великие открытия гимназистов.
А сейчас вечер. Нас слушают мамы, папы, бабушки и дедушки. И вот растут у них сыновья, дочери, внуки и внучки. И, конечно, они самые замечательные, самые прекрасные, самые умные, самые музыкально одаренные, самые гибкие, пластичные в хореографии и так далее, и так далее. В общем, всеми талантами наделены, кто бы спорил. Вот скажите, пожалуйста, на что нужно обратить родителям внимание и серьезно задуматься о том, что ребенку, может быть, нужна не общая образовательная школа, и каким родителям нужно немножко попридержать свой пыл и отчетливо понимать, что отдав ребенка на обучение в такую гимназию, про которую говорите вы, он не то чтобы не потянет, для него это просто будет непосильной ношей.
Ну, если родители занимаются своим ребенком, они знают его таланты. Они знают, что он делает с большим удовольствием, что он делает с меньшим удовольствием. Если они при этом его не избаловывают сразу, потакая ему во всех его прихотях, а считают, что, тем не менее, несмотря ни на что, он должен получить правильное образование, пусть элементарное, но правильное и разностороннее, они должны заниматься прежде всего этим. Нельзя постоянно у ребенка спрашивать, что тебе нравится, что ты хочешь, как тебе лучше и так далее. Ребенку нужно до определенного возраста объяснять, что ему нравится, чего он может хотеть, чего не хотеть, и так далее.
То есть мама лучше воспитывает. Знает, что ты хочешь, это не анекдот, это нормально, не, да?
Это нормально, это правильно. Это только так сохраняется и семья, и отношения между людьми, и связь поколений там, и так далее. Это совершенно правильно. Угу. До определенного момента. Вот, но когда обнаруживается, что действительно такие-то склонности реальны, что такие-то успехи делаются именно в этой области, то тогда нужно уже доверять специалистам. И вот тогда уже нужно искать и соответствующую школу, и соответствующего учителя, и возможность получить это образование. То здесь вещи совершенно разумные. Это не должно быть соображением престижа. Наша отрицательная сторона нашей гимназии до революции состояла в том, что многое делалось из соображений престижа. Получение гимназического образования обеспечило возможность поступления в университет. Это был другой социальный статус. И бездны детей учились там только ради изменения социального статуса.
Ну, а разве в советское время было не так? Все эти спецшколы, где каким-то образом по блату, условно говоря, засовывали, запихивали, прошу прощения за бедность речи ребенка вот в эти, там, в 20-ю английскую спецшколу, там, или там во вторую французскую спецшколу. И он еле-еле тянул на тройку, но зато потом тоже по блату кое-как он поступал там в Институт иностранных языков или в МГИМО, условно говоря. Кость, прости, пожалуйста.
Я ожидал, когда ты это скажешь.
Он выпускник МГИМО, да. Но не в этом дело. И это тоже статус был в советское время.
То есть вы считаете, это главное достоинство наших специальных школ?
Нет. Нет, конечно.
Но это всегда было. Понимаете, клубный дух, он всегда присутствует. Он везде есть, и с этим нужно не бороться, нужно направлять, что называется, мирное русло. То есть чтобы и принцип отбора, и принцип этой клубности, он был соответствующим. Интеллектуальные достоинства, реальные успехи в определенных науках, ну и так далее.
А я-то как раз говорил о другом, что довольно средние ученики попадали в эти спецшколы, в эти...
Вот как это был недостаток нашей гимназии, так был недостаток этих спецшкол.
И так продолжается и сейчас.
Ну, сейчас, да, сейчас тоже продолжается. Но сейчас, понимаете, очень сложно. Сейчас стремятся для своих детей сделать отдельные...
Университеты,
да. Школы там, и так далее. Почему? Причем это, знаете, это равно и у православных, и у имеющих большие средства и деньги. Потому что общее недоверие к системе образования, именно к системе. Не просто к начальному, но и даже к специальным школам. И поэтому хочется создать свою школу. Хочется для своего ребенка сделать все лучшее. Там, так. И мы видим, что это ни к чему хорошему не приводит. Как везде, как и везде, так и здесь нужны профессионалы. И нужен продуманный, совершенно так сказать, путь и характер движения в этом направлении.
Справедливо ли, на ваш взгляд, высказывание критиков системы образования, что никакой системы образования уже и нет, она просто рухнула, она просто отсутствует?
Мне кажется, я говорил именно об этом. Угу. У нас разрушена система образования, полностью, из нее изъята центральная. Нет, ну как полностью. Остались два крайних момента. Совсем общеобразовательные школы и специальные школы.
И в совсем общеобразовательных школах преподают люди, у которых нет классического образования.
И это тоже очень такой важный момент. Совершенно
правильно. Важнейший момент.
Дело в том, что у гимназистов это было одно из регулярных их занятий. Они всегда могли учительствовать.
Да.
И частным образом, и, соответственно, их брали на преподавательскую работу. Там, причем и мужчины, и женщины. Вот. Это было очень важно.
Если можно, вот я позволю себе под конец уже программы отвлечься чуть-чуть от темы классического образования, я не могу вас не спросить вот о чем. Меня в свое время, в общем-то, сильно тронуло, даже в каком-то смысле перевернуло в духовном и интеллектуальном плане мысль, как его называют, последнего русского философа Алексея Лосева. Мысль о том, что религия — это всегда в той или иной степени попытка самореализации личности в вечности, попытка человека найти себя вот в вечности и понять, что... Я уже своими словами эту мысль как бы развиваю, что моя жизнь конечна, а вечность бесконечна, и кто я в ней, зачем я в эту вечность пришел, которая была до меня миллионы лет и после меня миллионы лет будет. Вы были знакомы с Алексеем Лосевым?
Да, я работал, Алексей Федорович.
Да, и, ну, то есть близко знакомы, я это имел в виду. Просто всегда опасно сказать, там, дружили, не дружили, пересекались. Ну, вы с ним работали.
Отношения были совершенно определенные. Я был его секретарем на протяжении многих лет.
Вот, я хотел бы спросить просто об этом личном опыте. Насколько на вас это повлияло? Что самое главное, может быть, вы из общения с ним для себя как человек вынесли?
Ну, вы знаете, такой вопрос сложный после вот такого рода рассуждений погрузиться совершенно в личный. Поэтому я пытаюсь здесь извлечь некий общий момент. Понимаете, Алексей Федорович был одним из тех людей, кто обеспечил непрерывность развития русской культуры и русской цивилизации. Потому что были много, ну, в частности, одно из его несомненных достижений – это издание «Платона четырехтомное». Это его труд, и труд его ученицы Азальбековны Тахагоди. Вот. Тут, там, конечно, было много переводчиков, и много людей, которые в этом участвовали, и поддерживали, и опекали, но это был их труд. То есть Алексей Федорович, получив соответствующее образование, он, ну, его духовный кругозор и его образование позволили ему сохранить верность тому, чем он занимался всю жизнь. А для нас сохранить, в частности, Платона. То, что в России сохранился Платон, в этом великая заслуга Лосева, несмотря на то, что, еще раз говорю, были многие замечательные переводчики, исследователи и так далее. Почему? Потому что Алексей Федорович обеспечивал его знания из первых рук. Вот это было так. И в этом смысле он, в частности, ценил Соловьева, который тоже в завершении его деятельности был в том, что он стал издавать Платона.
И снова мы возвращаемся к теме классического образования в гимназиях, да, к этому вот наследованию этой большой линии, как бы о возрождении, о возврате, к которой мы сегодня говорили. Спасибо огромное за эту беседу. И всех сегодня, конечно же, пользуясь случаем, поздравляем с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы.
Сегодня у нас в гостях был Юрий Анатольевич Шичалин, российский филолог-классик, историк философии, филолог, переводчик, издатель, кандидат филологических, доктор философских наук, профессор, основатель греко-латинского кабинета. Светлый вечер для вас провели Константин Мацан и Владимир Емельянов. До свидания, до новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».